Светлана Успенская. «Голая правда». Глава 1. 26 июня. День быстро разгорался. Полуденное горячее солнце обдавало жаром из-за гребней темных домов. В мареве выхлопных газов становилось тяжело дышать. Сказывался удушливый микроклимат московского центра. Тени деревьев были короткие и не спасали от пекла, которое дрожащими волнами поднималось от нагретого асфальта. Жалюзи магазинов опустились, внутри завывали кондиционеры, гоняющие прохладный воздух. Мария Федоровна, приходящая домработница актрисы Евгении Шиловской, уже подходила к дому, волоча за собой тяжелую сумку на колесиках, нещадно повизгивающую на выбоинах тротуара, когда ее внимание, истомленное ежедневным однообразием, привлек странный долговязый мужчина в синем спортивном костюме, перебегавший улицу перед плотным строем машин. Этот нелепый человек, размахивая неимоверно длинными руками, бросился на перерез дымящему черными выхлопами КамАЗу, выворачивавшему из-за угла на большой скорости. Раздался визг тормозов, гудки, кто-то охнул, засвистел милиционер на перекрестке, грузовик резко дернулся и застыл многотонной махиной над распростертым телом. «Что там такое?» — заинтересовалась Мария Федоровна, и, скрипя тележкой, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, заспешила к месту дорожно-транспортного происшествия. Прохожие, оглядываясь, замедлили свой бег, из подворотни вынырнула стайка полуголых загорелых пацанов. С криком «Айда, позырим!» там человека задавили. Они рванули поглазеть на бесплатное представление. Черный строгий СААП застыл слева от КамАЗа. На его капоте виднелась глубокая вмятина, по лобовому стеклу пробежали тонкие змейки трещин. Бледный водитель стоял около машины, пассажир СААБа, вальяжный мордатый дядька, наклонился над пострадавшим. Гаишник колдовал над бедолагой в синем спортивном костюме, широко разбросавшим длинные руки на асфальте. «Жив ли?» — вслух заволновалась Мария Федоровна и приподнялась на цыпочки. Высокий кузов грузовика заслонял ей картину. «Что же скорая не едет?» — возмущалась крупная женщина в соломенной шляпе, похожей на шляпку гриба. «Он что, умер?» Толпа зевак все увеличивалась. К окнам домов приникли любопытные лица, бледнеющие за стеклами, как размытые пятна. «Я видел собственными глазами. Он из этого двора выскочил и как кинется!» — объяснял собравшимся зевакам словоохотливый старичок апоплексического вида с палочкой наперевес. Он указал на двор, куда направлялась Мария Федоровна. Тут Мария Федоровна не выдержала. «Я здесь живу, в этом доме!» — активно вступила она в обсуждение. «Не из наших ли жильцов кто? Может, этот мужчина с усами?» «Нет, парень, совсем молодой, без усов!» «Я видела, он как бросится!» — делилась впечатлениями дама в соломенной шляпе с поникшей марлевой розочкой. «А я как вскрикнула!» Между тем на широкой улице мгновенно образовалась ревущая автомобильными гудками пробка. Милиционер отошел от неподвижного тела и теперь руководил движением. Вдалеке раздался вой сирены. Это спешила скорая. Прижавшись к КамАЗу, она резко затормозила, и из салона вышли медики в униформе. «Не спешат, однако, наши эскулапы», — саркастически заметил словоохотливый старичок. 17 минут. Я засекал по часам». Он поднял руку и продемонстрировал часы на потертом ремешке. «В 12:14 это произошло. Могу засвидетельствовать». Автомобильная пробка дымила сизой гарью, зеваки стояли плотной стеной. Медики закончили хлопотать вокруг распростертого на горячем асфальте мужчины. Пострадавшего погрузили на носилки и затолкали в салон скорой. «Живой ли?» — волновалась Мария Федоровна. «Жив! Жив!» Эхом пронеслось по толпе, плотно облепивший тротуар и край мостовой. Завывая сиреной и мигая синим проблесковым маячком, скорая умчалась, толпа постепенно стала рассасываться, вскоре на улице не осталось любопытных. Словоохотливый старичок застучал палочкой в направлении прохладного сквера, где его давно поджидали истомившиеся партнеры по партии в домино. Взволнованная случившимся событием Мария Федоровна горестно вздохнула и, обливаясь липким потом, засеменила к своему дому, волоча за собой многострадальную тележку. Кто же этот бедолага? Этот вопрос сильно занимал Марию Федоровну. Не из нашего ли дома? Эх, не смогла я разглядеть его. Сожалела она, сжигаемая неудовлетворенным любопытством. Тяжело ступая, она подрулила к детской площадке, где стояли яркие качели, на которых качалась детвора, и, вытерев со лба крупные прозрачные капли пота, рухнула на скамейку, с блаженством вытянув налившиеся свинцовой тяжестью ноги в стоптанных до перестроечных ботинках фасона «Прощай, молодость». На скамейке в тени раскидистых кустов сирени ее поджидали Эвелина Ивановна из 15-й, даже в жару кутающаяся в плотный пуховый платок, и Клавдия Порфирьевна из 52-й. Эти старушки составляли костяк дворового самосознания. «Я сейчас видела, как человека задавили», — поторопилась сообщить запыхавшаяся Мария Федоровна, довольная возможностью обсудить последние новости со своими приятельницами. «А мы слышали, сирена выла. Я еще Порфирьевне говорю. Не то случилось что?» — подняла седые выщипанные бровки Эвелина Ивановна. «Надо же! Сбили! Конечно! Носятся, как черти угорелые! А кого сбили-то?» «Да вот тоже! Я вроде его видела!» — говорят, из нашего двора выбежал. «Парень такой высокий, масластый, в синем спортивном костюме. Я вот думаю, у нас вроде таких нет. В синем. Спортивном». Ниточки седых бровей полезли еще выше. «Порфирьевна, не тот ли это?» «Да-да, из вашего подъезда он и выходил. Я его хорошо разглядела», — подхватила Порфирьевна. «Мы с Эвелиной почту из ящика доставали, когда он мимо прошмыгнул. Не из наших жильцов он. Может, чей-то гость?» Дворовые активистки, взволнованные своей непосредственной причастностью к событиям, задумались. Еще минут 10, отдыхая от марш-броска по магазинам, Мария Федоровна обсуждала личность неустановленного парня, а затем, кряхтя, тяжело поднялась и вздохнула с сожалением. «Пойду я. Обед готовить пора. Как там моя мадама? Встала ли? Не знаю». И, волоча за собой осточертевшую тележку, она вошла в гулкий полумрак подъезда и стала, кряхтя и тяжело вздыхая, подниматься по высоким ступеням старинной прохладной лестницы. Лифт, как всегда, не работал. Достигнув 4-го этажа, Мария Федоровна облегченно выдохнула. Самая тяжелая часть дня заканчивалась. Она пошарила в кармане сумки, нащупала массивную связку ключей и, выудив ее, подошла к двери. При первом же легком прикосновении тяжелая дверь поддалась и с тревожным скрипом приоткрылась. Она оказалась не заперта. Мария Федоровна побледнела. Сердце предательски заныло. Ужас на несколько секунд лишил ее возможности действовать. Неужели она забыла закрыть дверь? Конечно, Евгения Викторовна должна быть дома, но если по своей привычке поздно вставать она еще спит, то кто угодно может пробраться в квартиру. Мало ли лихих людей. На слабеющих ногах, с замиранием сердца от дурных предчувствий, Мария Федоровна осторожно вошла в прихожую, на всякий случай не захлопнув дверь. Послышался шорох. Домработница вздрогнула и чуть не заорала от ужаса. Из ванной, лениво подтягиваясь и щуря желтые щелочки наглых глаз, вышел дымчато-серый кот Бакс. Он стал обнюхивать сумку на колесиках, чуя волнующую близость парной телятины. «Ух, напугал, котяра паршивый!» С облегчением махнула на него рукой Мария Федоровна, опускаясь на стул и стягивая ботинки. «Слава богу! Кажется, ничего плохого не произошло. Все на своих местах. Она просто забыла, уходя, запереть дверь. Склероз проклятый. Наверное, Евгения Викторовна ничего не заметила. Она, скорее всего, еще спит». Поставив ботинки на специальную полочку, домработница мимоходом погладила кота и двинулась босиком по паркету к двери спальни. Она прислушалась. В спальне было тихо. Только на кухне капала из неплотно прикрытого крана вода. «Спит», — довольно заметила Мария Федоровна и легонько толкнула дверь. «Пора будить хозяйку». «Женечка, уже час дня», — осторожно пропела она, заглядывая в полутемную комнату. Шторы были плотно задернуты. В ответ она не услышала ни сонного «Уйди, я спать хочу», ни вздохов просыпающегося человека. «Женечка!» — ласково проворковала домработница и, осторожно ступая, подошла к окну, чтобы раздвинуть шторы. «Вы просили разбудить пораньше? Я приготовила вам ванну?» Яркое полуденное солнце, затененное подрагивающей от ветерка листвой старых высоких тополей, залило уютную спальню. Мария Федоровна обернулась, на ее синеватых старческих губах возникла приторная улыбка, но в ту же секунду улыбка сползла с ее лица, как растаявший грим, она выпучила глаза и всплеснула руками. На пушистом ковре около широкой кровати, в пене черных скомканных простыней, лежала хозяйка дома в прозрачной розовой сорочке. Черная змейка запекшейся крови застыла, сбегая от виска по мертвенно-белой щеке к уголку полуоткрытого рта. Застывшие глаза неподвижно смотрели в пол, обнаженные ноги белели на темном ковре, рука утонула в длинном ворсе, а светлые волосы, сбившись в спутанный ком, сливались с причудливым восточным узором.
«Евгения Викторовна!» прошелестела Мария Федоровна.
Она схватилась за шею, потом за сердце. Обмякшие ноги отказались ей повиноваться. В голове помутилось, и хозяйка, лежавшая на ковре, стала в ее глазах двоиться, троиться, расплываться, пока не исчезла совсем в черной бездне беспамятства. В спальню, важно шествуя, вошел любопытный дымчатый кот, но домработница его уже не увидела. Глава вторая. Жаркий день. Бригаду медиков и оперативно-следственную группу, очень быстро прибывших на место происшествия, вызвала массажистка Шиловской. Она явилась около 2 часов, чтобы провести очередной сеанс противоцеллюлитного массажа. Обнаружив дверь квартиры открытой и миновав кота, благополучно распотрошившего сумку со снедью, она наткнулась в спальне на 2 женских тела. Массажистка, будучи девушкой хладнокровной и решительной, не растерялась. Вызвала скорую и милицию, до приезда которых просидела на кухне, нервно кусая губы и поглядывая на наручные часики. Визит к следующей клиентке откладывался, и непредвиденная задержка, кажется, волновала ее больше всего. Московский бомонд не любит неаккуратности, даже если она вызвана чрезвычайными обстоятельствами. Первой приехала скорая. Едва тронув запястье актрисы, врач с видом равнодушной обреченности махнул рукой и занялся домработницей, лежавшей на ковре рядышком со своей хозяйкой. Мария Федоровна была жива, хотя и смотрела бессмысленно в потолок, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой. Констатировав обширный инсульт, ее на носилках отнесли в машину и отправили в больницу. Зрелище убиенной приятельницы и ее белое лицо с закатившимися глазами вызвали шок у около подъездных старушек, не далее чем час назад наблюдавших Федоровну живой и здоровой. Прибыли сотрудники милиции. Массажистку отпустили, расспросив и запротоколировав ее показания. Потом начался осмотр квартиры. В понятые, естественно, попали Эвелина Ивановна из 15-й и Клавдия Порфирьевна из 52-й. То и дело охая и поминая имя Божие в суе, они припоминали многочисленные подробности сегодняшнего дня, неожиданно богатого происшествиями. Старушек выслушали, не вникая в их путанные речи, и оперативная группа приступила к осмотру квартиры. В воздухе носился запах химических реактивов, он казался резче и приторнее в квартире добела раскаленной солнцем. Пол был посыпан черным порошком, над ним колдовал эксперт-криминалист, и понятых гоняли из угла в угол, чтобы они не затаптывали следы. Шарахавшиеся из стороны в сторону пожилые леди под конец нашли приют в уголке, откуда тихо таращились бесцветными, слезящимися глазами. Старший следователь райотдела милиции майор Буркин, белобрысый мужчина лет 35, тщательно разделяя слова и подчеркивая паузы и запятые, диктовал протокол осмотра квартиры молодому человеку в гражданском, который, примостившись на краешке роскошной кровати, старательно записывал слова майора. Папка лежала у него на коленях. «Тело обнаружено на полу, головой к окну, ногами к дверям, между трюмой и кроватью». Щуплый младший лейтенант Шушарин, то и дело утирая со лба испарину, фотографировал спальню. Фотоаппарат щелкал, ослепляя глаза режущими голубоватыми вспышками. В комнате суетился еще один сотрудник, сгорбленный в очках, эксперт-криминалист Харченко. Обмахивая кисточкой с порошком все маломальски пригодные для исследования поверхности, он приближал к ним нос, близоруко всматривался, щуря глаза, потом аккуратно наклеивал полоску клейкой ленты и снимал ее уже с серыми разводами. Совершалась ежедневная монотонная работа, за которой не могла наблюдать мертвая женщина, все еще пристально смотревшая в вечность застывшими глазами из-под неплотно сомкнутых век с длинными ресницами. Мужчинам, давно уже привыкшим к грязным и неприятным моментам в своей работе, было немного не по себе. В комнате как будто витал чей-то дух, безмолвно надзирающий за вторжением в свою обитель чужих людей. У Буркина пересохло в горле. Он остановился, прокашлялся и с удовольствием закурил. Когда его монотонный голос замолк, все почувствовали облегчение от наступившей тишины. В молчании стали слышны городские звуки, урчание машин, лай запертой собаки, досужие пересуды у подъезда. «Ну и жара сегодня!» — ища поддержки у коллег, пробормотал Харченко. «Да, хорошо, что еще труп свежий, а не недельной давности. Не то мы бы тут задохнулись», — поддержал разговор младший лейтенант Шушарин. На самом деле ему было очень жутко. Он первый раз участвовал в выезде на место происшествия, к тому же на квартиру известной актрисы, да еще и только что убитой. «Это точно», — вступил в беседу Буркин. «А я ее, мужики, недавно по ящику видел», — сообщил Шушарин, кивком указывая на Шиловскую. «Какой-то фильм был. Бодяга такая. Кажется, что-то про мафию. Она там любовницу главаря играла. Ее в конце фильма тоже убили. Мне еще жена говорит, смотри-ка, звезда, ни один фильм без нее уже не обходится. А я еще подумал, хороша же она из себя, картинка. Ну и что? Я тоже ее видел по телеку». Громко, чтобы разогнать застоявшуюся тишину, сказал Харченко. «И в театре несколько раз». «Не думал я, что увижу ее так близко», кивнул Шушарин на распростертое тело. «Жалко, да? Молодая». «Ладно, трепаться, поехали дальше». Оборвал его Буркин и забубнил снова. «Обнаружены. Пустая упаковка пантропанола. Стакан с бесцветной жидкостью, вероятно, с водой. Незапечатанное письмо. Женский гребень. Пульт от телевизора». Вечерело. Низкое солнце заглядывало в окно, и кружевная тень высоких тополей уже не защищала от его прямых розоватых лучей. Раскаленный красный шар цеплялся одним краем за почерневшие крыши домов, пронизывая лучами всю комнату насквозь. «Ну что, есть пальчики?» — негромко спросил Шушарин, присаживаясь на краешек кровати с резными спинками в причудливых деревянных завитушках. «Есть!» — пробормотал Харченко, собирая кусочки липкой ленты. «Есть и пальчики, и следочки, и микрочастицы. Да боюсь, что все это только убитой и ее матери». «Домработницы!» — поправил Шушарин. «Какая разница? Принципиальная. Если бы это была ее мать, то подозрение на нее отмелось бы почти автоматически», — бойко затараторил Шушарин, с удовольствием выкладывая все свои соображения. «Плюс сердечный приступ. Инсульт. Какая разница? А домработницу будут основательно проверять». «Можно подумать, что редко матери убивают своих дочек», — скептически заметил майор Буркин. «Да сплошь и рядом. Выпьют пол-литра на двоих. И давай друг друга лупцевать». «Не так уж редко», — согласился Шушарин. «Но не таких знаменитых. Не хочешь ли ты сказать, что хозяйка с домработницей сначала нализались, а потом начали выяснять отношения?» «Кто их знает. По крайней мере, на месте преступления нашли мертвую хозяйку и полумертвую домработницу». Буркин заглянул в бумаги. «Тюрину. И только сам Господь Бог пока знает, кто кого довел до состояния нестояния». «Да... на ограбление не тянет», — встрял в разговор Харченко. «Кажется, все вещи целы». «Согласитесь, что все-таки не похоже, чтобы здесь хозяйничали обыкновенные домушники», — не унимался младший лейтенант. «Иначе все было бы вверх дном. Удар нанесен...» Шушарин склонился над убитой. «Острым предметом, но не ножом. Висок, что и послужило причиной смерти».
«Торопишься», —
Саркастически усмехнулся Буркин. «Это вскрытие покажет, каким предметом, и что послужило причиной смерти. Рану до дна не разглядишь. Все равно, сразу исключается самоубийство и...» «Ну и быстр ты, парень!» Харченко неодобрительно покачал головой. Прямо Шерлок Холмс. Он медленно прошелся по комнате и, остановившись у картины в тяжелой золоченой раме, сказал с восхищением, уважительно прищурив глаза. «Эй, будет вам спорить! Смотрите, какие картинки странные развешаны! Как в галерее!»